Глава 13. Верховный король принимает командование. «Итак», — сказал Питер, когда они закончили свою трапезу. «Эслан и девочки, то есть королева Сьюзан и королева Люси, находятся где-то неподалеку. Мы не знаем, когда он начнет действовать, но это его дело, а не наше. Будем думать о том, как должны действовать мы». «Ты говоришь, Каспиан, что у нас недостаточно сил для решительной борьбы с Миразом?»
«Боюсь, что да», — немного смущенно ответил Каспиан.
Питер ему очень нравился, но пока он стеснялся его, потому что для него встреча с великим королем древности была еще более чудесной, чем для них встреча с ним.
«Ну что ж», — сказал Питер, — «тогда я пошлю ему вызов на поединок. Мы будем биться один на один».
О таком варианте пока никто не думал.
«А можно с нашей стороны на поединке буду биться я?» — сказал Каспиан. — Мне хотелось бы отомстить за отца.
— Ты ранен, — ответил Питер. — И потом он просто посмеется над твоим вызовом. Мы-то видели, что ты настоящий воин. Но ведь для него ты просто ребенок.
— Простите, ваше величество, — сказал барсук, который все никак не мог оторвать взор от Питера. — Вы не учитываете, что у Мираза армия сильнее, и он знает это. А вдруг он вообще откажется от поединка? Зачем ему рисковать?
«Твое замечание весьма справедливо», — ответил Питер. «Но даже если он и откажется, вызов даст нам некоторое преимущество. Мы получим почти целый день перемирия, потому что посылка герольдов и все официальные церемонии требуют много времени. И будет больше возможности дождаться Эслана и не вступать в решительную борьбу без него. Кроме того, я смогу лучше узнать свою армию и осмотреть позиции. Все эти соображения говорят о необходимости вызова».
«Да. Но вначале я должен его составить. У вас есть перо и чернила, многоуважаемый доктор?»
«Разве ученый может без них обойтись?» — с поклоном ответил Корнелиус.
«Прекрасно, я буду диктовать», — сказал Питер. Пока доктор Корнелиус отстегивал от пояса письменный прибор, открывал чернильницу и затачивал перо, Питер, прикрыв глаза и откинувшись на спинку стула, стал вспоминать, как в Нарнии принято составлять такие документы.
«Порядок», — сказал он наконец. «Готовы ли вы, доктор? Начнем». Корнелиус обмакнул перо в чернила и приготовился писать.
«Питер, милостью Эслана», — начал диктовать Питер, — «избранный и нареченный львом верховный король всех королей Нарнии, император одиноких островов и властелин Кэр-Перавелла, рыцарь благороднейшего ордена льва Миразу, сыну Каспиана VIII, бывшему лорду-протектору Нарнии, а ныне изменнику и узурпатору Нарнийского престола».
«Написали?»
«Узурпатору Нарнийского престола», — с довольной улыбкой повторил Корнелиус, выводя букву за буквой.
«Теперь с новой строчки», — сказал Питер.
«Ради предотвращения кровопролития и прочих бедствий войны, обрушившихся на наше королевство Нарнию, мы, верховный король Питер, соизволяем доказать в поединке с вами, что в настоящее время истинным королем Нарнии является Каспиан, наш возлюбленный царственный собрат. Вы обвиняетесь не только в предательстве, но и в убийстве своего брата Каспиана IX и многих других беззаконных деяниях. Сей вызов вручит наш царственный брат, король Эдмунд, некогда правивший с нами всей Нарнией, герцог Чищобы Фонарного Столба, граф Западных Земель, рыцарь благородного ордена Каменного Стола. Он облечен всеми полномочиями для ведения настоящих переговоров об условиях предстоящего поединка. Писано в кургане Эслана».
«Поставьте, пожалуйста, сегодняшнее число и месяц. Теперь нам предстоит решить, кто еще пойдет с королем Эдмунтом. Я считаю, что надо послать великана».
«Он не очень умен», — сказал Каспиан.
«Да, это известно», — ответил Питер. «Но всякий великан, если он только не открывает рот, выглядит очень представительно. Мы с ним договоримся. Молчать это не так уж трудно. Однако кого пошлем еще?»
«Если мне позволят выразить мое мнение»,
— сказал Трампик,
«то лучше храброхвоста никто не сможет испепелить противника взглядом».
«Все, что я о нем слышал, подтверждает правоту твоих слов», — сказал Питер с улыбкой. «Но
Было бы лучше, если бы он был чуть выше ростом. Я боюсь, что они его даже не заметят.
«Пошлите урагана, Ваше Величество», — посоветовал барсук. «Никто еще не смел смеяться над кентаврами».
Примерно через час после этого совещания в недрах кургана Эслана двое знатных вельмож из армии Мираза прогуливались среди своих укреплений. Одного звали Глоцель, а другого — Саписпиан. Неожиданно они увидели, как из леса окружающего холм показались великан Уимбл-Буитер и кентавр Ураган. Между ними шел некто, кого тальмарийцы никак не могли опознать. Надо сказать, что никто из мальчишек в классе Эдмонта не узнал бы его сейчас. Общение с Эсланом, его дыхание придали ему величественность, и сразу было видно, что он настоящий король воин.
«Это что, вылазка?» – спросил Глоцель своего спутника.
«Да нет», – ответил тот, – «похоже, это парламентеры. Смотри, у них в руках зеленые ветви. Наверное, они хотят сдаваться».
«У того, кто идет между кентавром и великаном, такое выражение лица, будто он сдаваться совсем не собирается. Кто это может быть? На мальчишку Каспиана он не похож».
«Нет, конечно же, это настоящий воин. Только откуда они его заполучили? Между нами говоря, он гораздо больше похож на короля, чем наш Мирас. А какое у него вооружение? Нашим оружейникам такого никогда не сделать».
«Клянусь честью, он несет вызов».
«Это интересно», — сказал Саписпиан. «Враг окружен, и сила на нашей стороне. Едва ли Мирас примет этот вызов. Не такой уж он дурак».
«Но он должен принять послов», — сказал Глоцель.
«Давайте отойдем отсюда», — понизив голос, сказал Саписпиан. «Я хочу кое-что обсудить с вами. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Если Мирас примет вызов, то он может либо победить, либо быть убитым».
«Совершенно верно», — кивнул головой Саписпиан.
«Если он победит, мы выиграем войну».
«Разумеется, а если нет?»
«Если он будет убит, то мы сумеем разбить врага и без его величества. Не мне вам рассказывать, что военачальник он никудышний. Мы победим и освободимся от короля».
«Управлять этой страной без Мираза мы сможем даже и лучше, чем с ним. Ведь это мы возвели его на престол, а он так ничем не отблагодарил нас. Что мы с этого имели?» – разгорячился Глоцель.
«Тише!» – перебил его Саписпиан. «Вон за нами уже идут. Придется идти в королевский шатер на совет».
Когда они подошли к шатру Мираза, то увидели около него Эдмунда и великана с кентавром, которые только что вручили вызов и теперь ожидали ответа, потягивая из кубков вино и закусывая печеньем. Два тальмарийских вельможи смогли теперь рассмотреть их вблизи, и те показались им очень опасными противниками. Войдя в шатер, они увидели Мираза, который сидел без доспехов и заканчивал свой завтрак. Он был очень хмур, а лицо его раскраснелось от вина и обильной еды.
«Полюбуйтесь-ка, что за белиберду прислал мне племянничек», — сказал он,
и с этими словами бросил им через стол свиток, лежавший около него.
«Опять я слышу эти бабкины сказки».
«Мой государь», — обратился к нему Глоцель, — «если тот молодой воин, которого мы сейчас видели у входа в наш шатер, и есть упоминаемый здесь король Эдмонд, то должен признаться вам, что в данном случае нам придется иметь дело не с бабкиными сказками, но с очень серьезным противником».
«Король Эдмунд, ха-ха», — сказал Мирас, — «вы современный человек. Будете мне повторять все эти дурацкие россказни о Питере, Эдмунде и прочую чепуху?
Я верю своим глазам, Ваше Величество».
«Ладно, перестанем говорить о пустяках», — отрезал Мирас. «Надеюсь, по поводу этой писульки у нас с вами может быть только одно мнение?»
«Я полагаю, что да, государь», — сказал Глоцель.
«Так я вас слушаю», — сказал Мирас.
«Вне всяких сомнений», — сказал Глоцель, — «мы должны избежать такого поединка. Меня никогда не считали трусом, но встреча на поле битвы с этим молодым воином представляется мне совсем нежелательной. А коль скоро его брат именуется верховным королем, то представляется мне еще более опасным противником, и поэтому я считаю, что мы не имеем права рисковать жизнью Вашего Величества».
«Да вы что? Шутить изволите?» — гневно вскричал Мирас. «Я ждал от вас совсем другого совета».
«Вы что же думаете? Я хотел спросить вас, следует ли мне бояться этого, как его... Питера?»
«Да его, может, вообще не существует. Как вы могли предположить, что я его боюсь? Я хотел посоветоваться с вами о том, стоит ли нам воспользоваться сейчас нашим превосходством и преимуществом своего положения, или же будет проще решить все посредством поединка?»
«Я могу сказать только одно», — сказал Глоцель. «От поединка нам в любом случае следует отказаться. В этом молодом рыцаре есть что-то роковое, от него так и веет смертью».
«Опять вы за свое!» — взревел Мирас, уже не на шутку взбешенный. «Хотите, чтобы я показал себя таким же жалким трусом, как вы?»
«Ваше Величество может говорить все, что ему угодно», — обиженно ответил Глоцель.
«Вы рассуждаете, словно трусливая баба», — сказал Мирас. «А каково будет ваше мнение, мой храбрый Сапеспиан?»
«Лучше не будем об этом», — был ответ. «Как уже отметило Ваше Величество, у нас есть превосходство. Поэтому Ваше Величество нисколько не скомпрометирует себя отказом от этого поединка. За вашу славу и честь можно быть вполне спокойным».
«Разрази вас гром!» — заорал Мирас, вскакивая. «Вы все сегодня словно белины объелись. Вы что, смеете думать, будто я ищу предлога уклониться от поединка? Так лучше бы сразу попробовали назвать меня трусом».
Беседа стала принимать как раз то течение, которое было желательно для обоих вельмож, поэтому они ничего не отвечали.
«Теперь я понимаю, в чем дело», — сказал Мирас, бешено вращая глазами. «Вы самые отъявленные трусы, и вы дерзнули судить обо мне по своей заячьей мерке. Предлог уклониться от поединка, чего вздумали? Повод не драться, и это мои воины, и это тельмарийцы. Да вы же не мужчины, я вас в обоз поставлю». «Вы, наверное, будете твердить всем и каждому, если я по политическим соображениям отклоню этот вызов, что я испугался. Что, разве не так?»
«Никакой опытный воин, — спокойно ответил Глоцель, — не будет считать человека вашего возраста трусом, если он уклонился от поединка с каким-нибудь великим воином, который к тому же значительно моложе его».
«Так вы думаете про меня?» — медленно и угрожающе заговорил Мирас. «Что старикашка уже одной ногой в могиле? Так что ли?»
«Я вам объясню, чего вы добились.
Можете убираться ко всем чертям со своими бабьими советами. Я принял решение, противоположное тому, которого хотели вы. Поначалу я думал отказаться от вызова, но теперь приму его. Слышите? Приму!»
Глоцель попытался было что-то возразить, но Мирас уже не слушал. Он вскочил и выбежал из своего шатра. Оба мельможи могли слышать, как он громко заявил Эдмунду, что принимает вызов. Они обменялись многозначительными взглядами и тихонько захихикали. «Так я и думал, что нам удастся его завести», — прошептал Глоцель. «Но он назвал меня трусом. Этого я ему никогда не прощу». Когда парламентёры вернулись и новость облетела всех на кургане Эслана, Эдмунд и один из капитанов армии Мираза отправились выбирать место для поединка и обносить его оградой из канатов и жердей. Требовалось по 3 секунданта от каждой стороны. Каспиан обратился к Питеру с просьбой позволить ему войти в число секундантов, но верховный король ответил ему, что поскольку поединок будет происходить именно из-за его, Каспиана, прав на королевский престол, участие того даже в качестве секунданта кажется ему нежелательным. Когда Питер объяснял Каспиану все это, он услышал сзади низкий и сонный голос.
«Ваше Величество, прошу мне разрешить, я ведь медведь».
Питер оглянулся, перед ним стоял самый старший из пузатых медведей.
«Совершенно с тобой согласен», — ответил Питер, улыбнувшись.
«Ты действительно самый настоящий медведь».
«Медведи всегда имели право быть секундантами», — сказал медведь с глубоким зевком.
«Не позволяйте ему»,
— зашептал гном на ухо Питеру.
«Он хороший малый, но всех опозорит. Он или просто завалится спать, или постоянно будет сосать свою лапищу у всех на виду».
«Не могу с тобой согласиться, многоуважаемый гном», — ответил Питер. «Он совершенно прав. Медведи всегда обладали этой привилегией. Я только удивляюсь тому, как об этом помнят так много веков. Ведь столько всего уже позабыто».
«Прошу вас, Ваше Величество», —
Не отступал медведь.
«Это твое право», — сказал Питер. «Ты будешь одним из моих секундантов. Но помни, что лапу сосать нельзя».
«Конечно, я обещаю», — смущенно ответил медведь.
«Так ведь ты даже сейчас ее сосешь»,
— закричал Трампик. Медведь вытащил лапу из пасти и сделал вид, что будто ничего подобного не было.
«Ваше Величество»,
— раздался вдруг голосок откуда-то снизу.
«А, это ты, храброхвост», — сказал Питер, вглядываясь в землю вокруг себя.
«Когда предстоит беседа с мышем, надо сначала и найти его».
«Ваше Величество»,
— сказал храброхвост.
«Моя жизнь всегда в вашем распоряжении, но моя честь принадлежит только мне. В армии вашего Величества трубачи есть только среди моих солдат. Мы полагали, что только нам принадлежит право переправить ваш вызов. Мы очень опечалены, что нас обошли. Однако, если вам будет угодно включить меня в число секундантов, наша обида будет удовлетворена».
Когда мышь договорил, над их головами вдруг словно загрохотал гром. Дело в том, что даже лучшие из великанов часто не могут удержаться от глупого и непристойного смеха в самых неподходящих ситуациях. Уэмбл Блиттер, правда, сразу же осекся и замолчал, покраснев как помидор. Храброхвост схватился за эфес своей шпаги и стал высматривать, кто бы это мог смеяться.
«Боюсь, что ваша просьба не может быть удовлетворена», — сказал Питер. «Некоторые люди боятся мышей, поэтому с нашей стороны будет не совсем корректно по отношению к Миразу поставить у него сбоку кого-то, кто будет внушать ему беспокойство».
«Ваше Величество является просто воплощением чести»,
— сказал храброхвост с элегантным поклоном.
«Я совершенно удовлетворен объяснением вашего Величества. Однако мне показалось, что кто-то здесь только что непристойно смеялся. Если кто-нибудь желает поделиться со мной тем, что его так не вовремя рассмешило, я всегда к его услугам, как, впрочем, и моя шпага».
После этих слов наступила неловкая тишина, которую прервал Питер.
«Великан Уимбл Блиттер, медведь и кентавр избираются моими секундантами. Поединок состоится в 2 часа пополудни, обед ровно в полдень».
На этом совет закончился. Когда Питер и Эдмунд отошли немного в сторону, Эдмунд спросил своего брата. «Все пока идет хорошо, но уверен ли ты, что сможешь победить его?»
«Ответы на этот вопрос мы получим от Мираза с помощью моего меча»,